Первый раз я так далеко в России, от дома в смысле далеко. Первый раз в Сибири. Первый раз в жизни вижу природу вот такую, как там в окне. По телевизору были разные фильмы. В детстве я любил про Сибирь, там разные всякие есть. А теперь уже видел для меня такое незабываемое впечатление. Для вас обычное дело, конечно. Что там удивляться, да? Река, река может быть, кто думает. Для меня очень впечатляет. Очень мне было приятно послушать некоторую вот такую информацию, которую делились. Понятно, это не все. И даже те, кто делились, не всем делились. Но просто очень приятно осознавать, как Господь трудится в разных частях мира. Это такое благословение для меня большое. Я уже получил, и я уверен, еще больше получу от общения с вами. Я, может быть, два слова о себе расскажу, чтобы вы немножко ориентировались, кто я такой. Я из Киева, пастор церкви. Нашей церкви 12 лет вот будет. Это церковь, которую 12 лет, в 2000 году она появилась. До этого приблизительно года два мы евангелизировали, мы приглашали, мне сейчас 38 лет, тогда, соответственно, было меньше, и мы так вот, небольшая команда появилась, и мы, скажем, не то, что хотели организовать церковь, мы были к этому открыты, но мы не решались так утверждать, что мы ее точно организуем, мы пробовали, мы просто старались это сделать, и мы... Основной наш такой подход был в то время, мы сделали дискуссионный клуб, который собирался в пятницу вечером. Мы каждую неделю раздавали несколько тысяч пригласительных, может быть там 7 тысяч, примерно так. И приходили какие-то люди, и мы... Это может быть отдельная история, если у меня будет время, расскажу, какой подход мы делали, какой метод, скажем, мы использовали для благовестия, как это потом в нас изменилось и так далее. Вот. Но Бог организовал церковь, появилась церковь. В основном она состоит из людей, которые моложе меня. Но есть и люди, которые старше. За последний год приблизительно у нас более старшего поколения появилось. Это для нас обычно в церквах не хватает молодежи, так? Вот у нас наоборот. У нас вообще нет бабушек и дедушек, там пару человек. Поэтому мы особенно внимательны, стараемся быть к ним, чтобы им удобно было у нас остаться. Церковь, как я сказал, в Киеве, она, у нас нет своего здания, мы арендуем, платим огромную сумму денег, чтобы арендовать 4-5 часов в неделю в воскресенье. Соответственно, у нас одно богослужение в воскресенье и у нас домашние группы. Группы, которые вокруг Божьего Слова происходят, где мы его исследуем, служим друг другу, учимся в этом, растем. Приблизительно, наверное, процентов 80-90 церкви в домашних группах у нас. У нас такое даже ожидание, если человек хочет быть членом церкви, мы говорим, что мы ожидаем, что он будет членом домашней группы, потому что мы не можем успеть. У нас два пастора, я еще один пастор. Мы не успеваем позаботиться о людях, поэтому мы стараемся через таких служителей в домашних группах о них заботиться. Вот, а в церкви у нас на собрании приблизительно около 170, иногда больше людей. Для Киева это не очень большая церковь. Не маленькая, но и не большая. То есть там есть тысячные церкви и так далее. Ну вот, у меня есть жена, двое детей. Такая вот небольшая информация обо мне. Потом, я думаю, в ходе дела, если нужно будет, я что-то еще расскажу. Тема, которую мне сказали подготовить, Михаил сказал, это рост церкви. Вот такая тема. Понятно, как сделать так, чтобы она росла. Обычно нас это волнует. Никто не беспокоится, ой, у меня сильно растет церковь, как остановить этот процесс. Обычно все думают, как же сделать, чтобы она росла. И, в принципе, сегодня уже из того, что прозвучало, очевидно, есть разные переживания на эту тему, есть разные размышления, есть разные идеи. Я точно не знаю, как у вас здесь. На Украине это когда свобода пришла, и много-много западных разных миссий приехало, и разные конференции, семинары. Я уже сегодня, как представляли этот лидерский саммит, я уже понял, что у вас тоже есть своя, некая оскомина на какие-то новые вот идеи, вот сделайте так, и все перевернется, и все будет все по-другому, если вы сделаете там. У нас было много, там, начните работать с мужчинами, потом там спорт, малые группы, или как это назывались они, ячейки, да. Или там целеустремленная церковь, организуйте вот так вот, поймите, кого вы достигаете, выделите свою вот, скажем так, социальную группу, ориентируйте на нее богослужение, и это придет в рост. Ну и так далее, очень много всего. Разных таких программ, и в общем это хлынуло в нашу сторону, и не совсем, я думаю, была способность отфильтровать. У них там на Западе это формировалось, ну не знаю, десятилетия, и потом они за 1, 2, 3 года приехали все сюда. И трудно было, в принципе, разделить. И... Ну и я думаю, от этого разные плоды были. И разные, в общем, переживания, и типа, сформировалось уже и разное отношение к этому. Кто-то вот загорелся чем-то, и он особенно делится, кто-то уже разочарован вообще во всем этом, кто-то иногда испытывает такое чувство разочарованности вообще в таком служении. Например, у меня был такой момент 5 лет назад. Я видел, как многие вещи, которые мы стараемся в церкви делать, они очень неэффективны. Например, мы делали разные евангелизации. От года к году мы делали евангелизации в основном через английский язык. Мы проводили курсы английского языка 2 недели, потом неделя лагерь английского языка. И мы от года к году развивали, к нам приезжали американцы, и мы делали лучше и лучше, мы оттачивали, ну вот какой, в конце концов мы дошли до того, что мы уже прямо расписали нашим людям, что в первый день просто познакомимся, во второй день сделай это, в третий день это. То есть очень много лет мы это делали, мы уже знали, как это все происходит, мы очень-очень методику очень хорошо отточили, лагерь сделали такой, в который люди хотели приезжать. Но когда заканчивалась евангелизация, заканчивалась забота наших людей о неверующих людях, с которыми мы раззнакомились, о Боге говорили, уже кажется, ну все преграды разрушены, бери с ним, встречайся еженедельно, или раз в 2 недели, или раз в месяц, и просто продолжай с ним работать. Но этого не происходило. В следующем году мы организовываем проект, опять наши люди участвуют, заканчивается проект, опять ничего не происходит. Ну чуть-чуть там еле-еле. Если я и мой сопастор, если мы возьмем там после летнего проекта в октябре, возьмем, соберем всех там, посмотрим фотографии лета, люди соберутся, неверующие и верующие наши придут в церкви, но если мы не соберем, ничего не происходит. Вот такой был опыт. С другой стороны, был еще такой опыт, что, ну это первое, это не получалось нашим христианам продолжать благовествовать. Сегодня мы уже слышали, да, пойти туда. Вот у меня вопрос, я не знаю, разные церкви, разные ситуации. Я думаю, что периодически такой вопрос, ну, пойти, это хорошее очень дело, очень правильно. Кто это сделает? И кто это будет продолжать делать? Не будет ли это, как такая, знаете, все служение, как пирамида, перевернутая на одном, на двух, на трех людях держится, и это на тебя давит? Потом еще мы увидели, что даже такой подход к благовестию, мы вкладывали много финансов, финансы были не наши, западные, но мы вкладывали очень много энергии. Ну, у нас просто столько денег и не было, чтобы вкладывать. Но мы вкладывали очень много энергии, очень много трудились до изнеможения. В одном из лагерей покаялось 28 человек, вышло вперед со слезами, каялись люди, все в церкви. Может быть, один человек остался после этого. Может быть, с того лагеря ни одного. Какие-то люди все равно обратились, их не так много было. Это еще один момент, который на меня давил. То есть мы делаем такое колоссальное дело. Мы на протяжении многих лет, там, 5 приблизительно лет, мы это все улучшаем, делаем там как-то правильнее, как-то более там по-молодежному или еще как-то. Но куча денег, куча энергии, куча времени мы потратили, и результата нет, и это, ну, это давило на меня. Еще одно такое разочарование, которое меня очень сильно преследовало. Как только наша церковь появилась, у нас была еженедельная встреча для подготовки лидеров. Мы каждый понедельник, вот кто-то уже тоже озвучил, мы встречались, и мы готовили лидеров. Мы набрали первую группу, из которой ничего не получилось. Потом мы стали мудрее, набрали вторую, из которой мы уже все учли, все промахи, опять особо ничего не получилось. То есть, что не получилось? Люди не могли нести служение, у них не было стойкости, у них не было ну, какой-то жертвенности, упорства, и поэтому какие-то трудности чуть приходили, или их жизнь менялась, и они просто куда-то девались. Ну, они были в церкви, но, в общем, скажем, плечо подставить они не могли. Потом еще третья группа у нас была уже, там чуть-чуть больше было хороших плодов, но все равно, вот это все, и еще другие разные вещи, это все на меня давило, и лет 5 назад у меня было такое чувство, что я думал так, что если я вот в таком русле, вот в этом направлении еще несколько лет проживу, и вот просто это будет повторяться и, наверное, увеличиваться, я, наверное, не смогу быть пастором больше. Я не был разочарован в Боге, я не был разочарован вообще в служении, но я был разочарован в своей способности быть пастором. Потому что как-то... Кстати говоря, церковь росла у нас в то время. Но мы достигли какого-то момента, когда она перестала расти. У нас где-то там 100 человек, 120, может быть, было. И там чуть-чуть пришло, чуть-чуть ушло, как-то вот такое. Даже не было проходного двора. То есть иногда церковь так, она как-то... Может, даже растет, но люди постоянно уходят и постоянно новые приходят. У нас даже такого не было. Просто какой-то сегмент людей приходил, уходил, какая-то основная масса оставалась. Но я не чувствовал себя, ну, способным созидать церковь. Я до этого был вырос в церкви. Ну, то есть я 20 лет сейчас как христианин. То есть я уже где-то около там, лет 7. Тогда мне казалось, это очень недолго в церкви. Сейчас мне тоже смешно даже кажется. Всего 7 лет. Ну, так казалось всегда. Я был в церкви, я был в церковном совете, я вырос очень хорошим пастором, в хорошей церкви, я закончил семинарию, я закончил центр подготовки пасторов. То есть прочитал там не одну книжку, кажется, посетил очень много конференций и семинаров. Это даже у нас здесь, где-нибудь в Европе, и даже в Америке. То есть, как бы, у меня не было ощущения, что я чего-то не знаю. Ну, какие-то нюансы, понятно, я не знаю. Но в общем, я как бы плюс-минус я понимаю, что происходит, что делают другие люди и так далее. И вот. И я тоже не видел, что я живу во грехе, и поэтому Бог не благословляет. То есть, в общем, кажется, я знал все, что нужно было знать, и жил достаточно праведно, чтобы ожидать благословения. Но вот не происходило. Я не видел, что получается у меня создать церковь. И вот это чувство накапливалось некого разочарования. Я просто думал, что, может быть, если так несколько лет пройдет, я оставлю служение пасторское, что мне не получается создать церковь. Буду проповедовать в церкви, буду служить. Вот то, что я делал раньше, я хотел это все делать, но я просто было очень тяжело нести эту ответственность и чувствовать просто неспособность что-то сделать. А быть просто как функционером, ну, мне совесть не позволяла. И как-то у меня сил для этого не было. Даже не то, что не как-то. Я держался, я понимал, Бог мне поставил, должен быть верным. Это нелегкое дело, это тяжело, там не так быстро плоды появляются, служение. Но тут, когда от года к году ты идешь, и все, что ты слышишь вокруг тебя, в общем, все, что люди делают, мы кучу всего перепробовали. Очень многие. И делали очень жертвенно. То есть мы много трудились. И поэтому я не мог сказать, что там мы просто ленимся, там мы просто чего-то там нового не знаем. Но вот это чувство, оно накапливалось, я думал, что еще несколько лет я уже просто не смогу быть пастором, потому что я не понимаю, как это все делать. Просто пойду где-то, буду работать и служить церкви с удовольствием, с радостью. Я не знаю, как я уже говорю, в Боге разочарован. Я был разочарован, что церковь не росла количественно, и не появляется достаточно служителей, смотря на которых я мог бы ожидать, что они станут рядом с нами, вот я и мой сопастор, и мы уже там будем десятером, скажем, делать то, что мы сейчас делаем вдвоем, хотя бы как-то так. Ну, много разных таких моментов и переживаний было, которые связаны с ростом церкви. И я думаю, что мои переживания это не какие-то уникальные. Я как минимум в Украине, в Беларуси и через интернет и в других странах я слышал, как подобное переживание переживают. Я знаю немало церквей, которые закрылись в Украине. И еще, наверное, больше, которые переживают серьезные такие борения. Которые вот как они уже... разочаровались в каких-то особых методиках какого-то такого быстрого роста или еще что-то в этом роде. Вопрос этот, ну, для изучения он важный вопрос по ряду причин. Вот несколько причин я для себя отметил. Ну, в общем, как бы очень много проблем связано с этим вопросом. Церкви не растут часто. Так происходит. Или растут очень медленно. А церкви уменьшаются. Или церквей становится вообще меньше. В каких-то братствах, там, в каких-то странах. Еще одна проблема, которую я вижу, что рост церкви считается часто это главным признаком здоровья и успеха церкви. Если церковь не растет, она, наверное, болеет, и она точно не успешна. Я бы с этим поспорил. Это не всегда так. Но, ну, я не знаю, как на вас. Западное обычное мышление, оно такое. То есть обычно те, с кем я контактировал, какие-то миссионеры, они чаще всего так мыслят. И непонятно часто, люди часто не понимают, почему это происходит. Звучат разные идеи, которые одна другой часто противоречат. Предлагаются какие-то, ну, вот, какие-то там подходы, как это все сделать, и кто это пробует, потом разочаровывается, и потом уже новая подобная идея уже не впечатляет. Церкви начинают практиковать различные служения, специфические такие активности, но мало плодов от этого. Доходит до того, что церкви ради роста церкви, ради роста количественного, начинают использовать, я бы так сказал, мирские методики привлечения людей. То есть они стараются увидеть, ну, например, менеджмент, социология, психология, какие-то еще такие подходы. Ну, например, Макдональдс по всему миру есть. Как они это сделали? У них есть какой-то подход, они знают, как это все делать. Поэтому давайте пригласим какого-нибудь директора Макдональдса, пускай он нас научит. Вот здесь бы он мог выйти вместо меня и учить, да? Вот вы должны так-то мыслить, вы должны сделать обязательно детскую площадку, потому что дети тянут родителей в ресторан Макдональдс, ну и так далее. Какие-то подходы, у них есть структура, как они свой бизнес сделают. И он действительно работает, они распространяются по всему там миру, или там компания Coca-Cola, там везде эта Coca-Cola есть, и так далее. То есть они очень мудрые, они знают, как это все сделать. Но они никак не связаны с Богом, они никак не связаны с Библией, с истиной. То есть они просто предлагают мирской способ. Ну, под мирским я не имею в виду греховный обязательно. Просто как бы, ну вот, человеческий подход к тому, как мы можем что-то сделать. А некоторые церкви растут, но это похоже на проходной двор, я говорил, или отдельное служение. Я часто слышу, как там, например, подростковое или молодежное служение. Давайте сделаем, например, теннисные столы у нас. Это привлечет. Раз, и много подростков пришли, потом они привыкли к теннисным столам. Нужно добавить к этому, ну, что-нибудь еще там, добавили что-нибудь еще там. Они здесь, они побыли несколько лет, подросли, потом они увидели, что в принципе в мире есть теннисные столы и вот это что-нибудь еще, и там еще есть кое-что. И потом они уходят, но приходят другие подростки, которым еще интересны столы. Или, может быть, столами мы уже не занимаемся, это прошлый век, сегодня там, ну, что-нибудь другое мы делаем. Ну и такой проходной двор получается. И даже количество вроде бы растет этих людей в служении. Но реальных перемен и жизни не происходит. И тогда, когда служители серьезно начинают задумываться над этим, они начинают разочаровываться. Церкви становятся неглубокими и больше похожими на мирское какое-то сообщество, там, например, сообщество рыбаков. Да? У них есть общий интерес, они собрались, провели там какое-нибудь собрание или что-то такое, политическая партия. То есть церковь старается привлечь людей вот этими человеческими методами, и значит, этих методов должно быть много. Раз людям интересно это, давайте сделаем что-то вот, ну, разнообразное в церкви. Вот, причем, ну, я не знаю, там, давайте откроем общество рыбаков, да, в нашей церкви. Что плохого в рыболове? Ничего плохого. Господь дал рыбу, Господь дал радоваться ее ловить. Ничего плохого в этом нет. Но проблема в том, что это становится, когда кто-то думает о том, как изменить, ну, ситуацию, вот это становится стержнем или как бы ключевым вот этим фактором, вокруг которого пытаются люди объединиться. Ну, может быть, Евангелие? Нет, ну Евангелие у нас есть, что у нас нет Евангелия. Божье слово у нас есть, проповеди у нас, это все есть. У нас с этим все нормально. Ну, чуть-чуть лучше где-то там музыку, там, может быть, чуть-чуть лучше там, я не знаю, там, здание. Это тоже, конечно, содействует. В общем, это. Но в общем-то это у нас есть. Но люди не идут, поэтому ну, что-то такое другое. И в результате церкви становятся, как бы, вглубь не растут в Евангелие, в Слово, но растут больше в методике. Хотя так не выглядит. Например, много лет нашей церкви мы так, в общем, что-то пытались сделать. Мы не думали, что мы сейчас придумываем просто какой-то метод привлечения людей чисто человеческий. Нам казалось, что мы хотим выполнить Божье Слово, выполнить повеление, находим какие-то принципы даже в Библии, чтобы заниматься там кружком рыболовля. То есть это можно найти, если сильно хочешь. То есть какие-то можно найти. Ну и самое, может быть, страшное, что может происходить, вот такое нездоровое, это то, что церкви могут наполняться невозрожденными людьми, которые похожи на христиан, которые отказываются от грубых грехов, которые готовы приходить сюда по разным причинам, но они невозрожденные. Как я уже сказал, лагерь, который мы делали, я людей на улице встречал, они спрашивали, когда будет лагерь в следующем году или нет. То есть они хотели, но в церковь они не хотели идти. Но были и такие, которые в церковь захотели прийти, потому что здесь такая компания, здесь матом меня не ругают, меня здесь не унижают, здесь приятно, здесь хорошие, ну какие-то вот люди такие более светлые, дружелюбные. Ну вот все мне здесь нравится, кроме там чего-то, что я не понимаю.
Христианская культура.
Христианская культура, да, сообщество, это действительно приятная вещь. То есть, как-то мой один друг, он был в церкви лидером, сейчас он очень далеко от церкви, я думаю, он был невозрожденный, хотя он вел очень успешно домашнюю группу, очень много людей на нее ходило. То есть вы понимаете, какого типа успех был. Он невозрожденный был человек. Но он собирал, они ездили в какие-то поездки, они интересное время проводили, даже как-то там Библию интересно вроде бы изучали. Сейчас он далеко от церкви, он мне когда-то сказал, перед тем, как уже уйти, он сказал, вот мне все нравится в христианстве, вот кроме Христа. Он честный был человек, у нас хорошие были отношения. Вот мне все нравится. Он говорит, вот отношения, вот структура мне очень нравится. Как вот можно эти группы, дискуссии, там, вот кроме Христа. Вот это мне непонятно, тяжело, заповеди некоторые, если можно было не выполнять и так далее. Ну, в общем, есть ряд проблем, поэтому эта тема важная. Забыл засечь время. Ага, спасибо. Ну, очевидно, смотрите, это такое вступление было. Очевидно, что тема роста церкви – это тема благовестия. То есть мы не рассматриваем идею роста церкви, как перетянуть из другой церкви к себе. Межконфессиональная
рыбалка.
Да, межконфессиональная рыбалка, например. То есть мы говорим о благовестии, да? Мы хотим, чтобы в церковь приходили ну, люди, которые будут приходить ко Христу, покоряться Ему, оставаться в церкви и расти. То есть мы не только хотим, чтобы люди сидели, мы хотим, чтобы они росли, потому что если они не будут расти, то они не будут привлекать других людей, они будут заботиться только о своей жизни. Поэтому нам нужно ну, вокруг вот этого вопроса поразмышлять. Значит, сейчас мы сделаем такой общий взгляд вообще на эту тему роста церкви и, соответственно, на тему благовестия. И потом, время, которое у меня будет, я подробнее вникну в некоторые вот детали, которые мы уже сейчас затронем. Первый вопрос был важность вопроса роста церкви. Второй вопрос – сущность проблемы, которую призвано решать благовестие. Благовестие должно решать определенную как бы, проблему, которая есть в человеке. Ее очень важно изучить, ее важно понять сущность этой проблемы, чтобы наше благовестие действительно стреляло в десятку, в цель, а не просто создавало какой-то видимый эффект. Евангелизация призвана решать самую огромную проблему человечества. Это проблема грехопадения. То есть большей проблемы в человечестве не существует. Необразованность там... культура, там, поднять уровень культуры, там, еще что-нибудь, какие-то методы, формы. Это все просто, это все могут решать Макдональдсы и так далее. Самая главная, самая большая, невероятно большая проблема – проблема грехопадения. Давайте посмотрим Бытие. Первые три главы, особенно третью посмотрим, чтобы лучше понять, что произошло с человеком. Довольно, ну, из... Все вы знаете эти главы, я кратко просто мы посмотрим В первой главе описывается, и во второй главе описывается, что Бог сотворил все абсолютно идеально. Человек был создан, Адам и Ева. Между ними была такая абсолютная идеальная гармония. У них была абсолютная гармония с Богом. Они смотрели, они наслаждались тем, что Бог сотворил, но они не наслаждались этим в отрыве от Бога. То есть вся их жизнь была, это жизнь поклонения Богу. И у них были близкие, откровенные, открытые взаимоотношения с Ним. Они питались Его Словом, которое не было записано, исходило прямо из уст Господа. И все, что они видели вокруг, они видели это через призму, через мышление Бога. То есть это Бог им объяснил, что это такое. Он их не сотворил независимыми от себя, независимыми от своего знания. У них не была какая-то своя система знаний. Вот у Бога своя, а у человека своя. Это так мы сейчас живем. Каждый человек на земле имеет свою какую-то систему. Даже мы с вами. Почему мы грешим? Потому что по какой-то своей системе нам кажется, это более счастливый путь, чем покориться заповеди. И потом нам хочется этого. Нам хочется плохого. Нам хочется мерзкого, разрушительного, убивающего нас. Но нам оно кажется приятным. То есть это наша система уже. Мы так оцениваем. Мы боремся, поэтому у нас есть борьба. Потому что в нас что-то говорит, что вот это хорошо. Но что-то другое, слава Богу, говорит нам, что Богу покоряться хорошо. И вот в этой борьбе, это искушение, если мы побеждаем, мы не идем греховным путем, идем за Богом. Но вот у нас уже есть свое мнение по этому поводу. У нас есть своя система. У Адама и Евы этого не было. У них не было искушений грешить. У них не было тысячи вариантов разных грехов. У них был только один вариант. Это дерево познания добра и зла. То есть довольно простая, кажется, жизнь была у них. Они насыщались Богом, видели все по-божьему. У них не было вот этой внутренней раздвоенности, борьбы. Не было никакого разрушения в жизни. Не было никакого, ни внутреннего, ни внешней разрухи и смерти не было. Никакой. И теперь третья глава. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. Мы понимаем, сатана вошел в змея и сказал змей женщине: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от такого дерева в раю? Смотрите, вот это первое начало искушения. То есть сатана приходит к Еве, и он ей предлагает просто страшную вещь. Во-первых, то, что здесь очевидно, он предлагает Еве усомниться в том, что Бог сказал. Там дальше мы знаем, он развивает эту тему очень сильно. Говорит, действительно Бог достоин доверия в этой ситуации? Правильно ли вот действительно слушаться то, что Бог говорит? То есть он предлагает Еве, и Адаму в том числе, усомниться в Божьем Слове. Вот Бог так сказал, это его позиция, это его мнение. Абсолютно ясно донесено, Бог в простоте им сказал, они ясно это знали, Ева поэтому дальше ей очень просто это объясняет. Ей не нужны были какие-то там особенные выкладки там, богословские какие-то там интерпретации этого. Бог просто сказал, она это знала. И сатана приходит и говорит: давай усомнись в Божьем Слове и даже в Божьем характере. То есть мы ниже это сейчас прочитаем. Но здесь важно один момент заметить. Что сатана предлагает Еве? Он ей предлагает вознестись над Богом и оценить Его. Вот это очень важный момент. В этом суть грехопадения. Сатана предлагает Еве, предположим, я сделал табуретку, извините за такое сравнение, может быть, не очень красивое. И он приходит к табуретке и говорит: вознесись над Николаем и оцени его мозг, его замысел. То есть табуретка вообще по сравнению с человеком ничего не сделать не может. Вот это подобная ситуация. Сатана приходит к Еве и говорит: ты можешь оценить Бога. Давай, сейчас мы с тобой поговорим об этом. И она внутри себя, она себя возносит выше Бога и начинает размышлять. Вот это начало грехопадения. Она ставит себя независимо. Я там что-то знаю независимо от Бога, я это все понимаю. И у нее происходит превозношение внутреннее над Богом. В этом суть ее искушения. До этого так не было. До этого все, что они видели, вот это дерево, вот это то, это потому что им Бог так сказал. Это потому что Бог дал им такое мировоззрение, и они все это оценивали истинно и не грехом. Сейчас же сатана ей предлагает другое мировоззрение. И оно начинается с того, чтобы Ева и Адам стали выше Бога, стали независимы от Бога, стали превознесенными над Ним, и уже рассматривали Его и оценивали сами, как им удобно, и использовали Его в своей жизни так, как им удобно. Это суть грехопадения, это важно очень увидеть. Сегодня это Библию читайте и посмотрите на мир. Это сегодня уже звучало. Самодостаточность, независимость людей. Они там, а что мне этот Бог там? О Боге часто говорят всякие там знаменитости по телевизору, там, с ухмылкой, с превозношением, без страха вообще. Вот это грех очень ярко проявляется. И сказала жена змею, второй стих, плоды с деревьев мы можем есть. Он ее обманывает про все деревья, он говорит, нет, речь идет только про одно дерево. Только плодов дерева, которое посреди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Бог не говорил, не прикасайтесь, но она вот понимала так. И сказал змей жене, женщине, нет, не умрете. То есть Бог сказал, умрете, не умрете реально. Это по-другому. Он ей предлагает другой подход. Он ей сначала сказал, вознесись над Богом, оцени, достоин ли он доверия. Теперь смотри, оцениваем его слово. Как ты оцениваешь? Ну, нормальное. Сатана ей говорит, а я думаю, ненормальное. То, что он сказал неправду. Вы не умрете, это обман. Поэтому превознесение над самим Богом, независимость от Бога, второй момент, это неправильное отношение к Слову Божьему, как к недостойному авторитету. Доверие недостойному абсолютного подчинения, абсолютного доверия, слово, которое считается неавторитетным, то есть у Евы появляется ряд авторитетов. Вот был авторитет то, что Бог говорит. Вот это истина в последней инстанции. Теперь у нее появляется своя точка зрения, она стала в позицию, так, я же человек разумный, я вот сейчас подумаю над этим всем. И еще мнение сатаны. Ну понятно, мнение человека и сатаны, оно сплетается очень легко. То есть у него появляются другие авторитеты. Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Теперь он атакует вообще характер Бога. Он говорит, знаешь, почему Бог вас обманывает? Почему? Потому что он боится. Он воюет за себя. Он эгоист. Он хочет быть там выше всего. Он не хочет, чтобы кто-то стал таким, как он. А он знает, что если вы вкусите от этого дерева познания добра и зла, вы будете как боги, такие, как он. Вы будете знать что-то, что он знает, он, а он от вас это скрывает. То есть сатана показывает Бога уже здесь, вот в такой извращенной картине. Он атакует благость Бога, совершенство, святость, чистоту Бога. Вот это грехопадение так происходит. Это не было, мы иногда так смотрим на грехопадение, что вот там не ешьте там яблоко с дерева. Хотя непонятно, что там за плод был. Она такая, ой, какое яблоко вкусное, возьму-ка я его съем. Съела какое-то там яблоко. И теперь она в аду будет за это, вечно. За что? Какая несправедливость, вообще неадекватность наказания. Она всего лишь яблочко съела. А Бог ее навеки в адские муки бросил. Где же этот Бог святой, где он справедливый? Это вообще несправедливо. Тут о милости здесь вообще речи не идет. Вот так неверующие люди видят, кстати говоря, Бога и грехопадение. На самом деле сам корень, сама природа грехопадения была ужасная. Мерзкое восстание против самого справедливого, чистого, святого, всегда справедливого и совершенного и праведного Бога. И когда Ева это заглотила, когда она превознеслась над Богом, когда она свое мнение восприняла, как достойное, авторитетное, мнение сатаны выслушала. Когда она посмотрела на Бога иначе и увидела, что уже характер Бога извратился. Видите, человек возносится, сомневается в Божьем слове, и тогда Бог ему, как результат, кажется уже не таким достойным доверия. И в результате ей грех стал привлекательным. Она по-другому начала все оценивать. То, что ей вовсе не привлекало, не казалось ей чем-то желанным и так далее, становится таковым. И увидела женщина, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, делает меня Богом. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что ноги, и что? И побежали к Богу решать эту проблему? Нет. Они увидели, что-то плохое с ними произошло, они начали стыдиться своей ноготы, но они уже не бегут к Богу за помощью. Они уже независимы от Бога. Вот этот грех разрушительно в них действует. Они в природе уже стали другими. Они умерли духовно, у них другая природа, она жаждет другого, их разум работает по-другому. И в результате они логически поступают уже и сшили смоковные листья и сделали себе опоясание. То есть они сами независимо от Бога решают свои проблемы. Вообще-то их проблема была, они увидели, что что-то с ними не так. Они начали стыдиться своей наготы. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И вот куда их сердце тянет. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Это глупость, от Бога нигде нельзя скрыться. И они это знали прекрасно. Но они уже наполнены этой глупостью, и они пытаются скрыться и удалиться от Бога. Они увидели свою греховность, они не побежали к Богу с покаянием, они увидели свое, вот это вот несовершенство, или некрасоту, мягко выражать, и они попытались ее сами решить. Они не хотят идти к Богу. Они слышат, Бог движется, и они уже плохо о нем думают, они плохо его воспринимают, он для них угроза. Он тот, который придет и разоблачит их, а они не хотят это видеть. Их природа не хочет это видеть. И вот Бог приближается, и они еще раз решают эту проблему. Они пытаются скрыться от него. Им неприятен Бог, который приближается. Сегодня людям неприятны люди, которые являют этого Бога и проповедуют этого Бога, и говорят истину о том, в каком мы реально состоянии. Люди хотят думать о себе хорошо, высоко, приятно. Они хотят еще и увеличивать свою самооценку. Они хотят как-то какими-то фиговыми листочками еще больше прикрыть себя и выставить свои успехи, как то, что у них все нормально внутри. Поэтому реальный библейский Бог им неприятен, и христиане им неприятны. Потому что они против их внутренней природы. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: Адам, где ты? То есть Бог знал, где Адам, и он просто Адаму говорит об этом. Он хочет, чтобы Адам понял. Он хотел, чтобы Адам понял: о, подожди, я в кустах, я прячусь от Бога, с которым у нас были хорошие отношения. И сегодня этот Бог мне неприятен. Почему я здесь нахожусь? Потому что я съел с этого дерева познания добра и зла. Идея была такая, что мне станет лучше, а мне стало хуже. Вот где я нахожусь, я в кустах. То есть Бог обращается к Адаму, он очень милостиво обличает его. Очень милостиво хочет показать ему проблему. Но проблема, конечно, очень ужасная. Хотя он милостиво ее показывает, но он показывает ужас этой проблемы. Адам, где ты? Он сказал: голос твой я услышал в раю и убоялся. Я начал бояться тебя. Я начал страшиться тебя, потому что я наг и скрылся. И сказал Господь Бог: кто сказал тебе, что ты наг? Видите, это мышление райского сада. То есть, почему Адам и Ева мыслили так? Потому что им так говорил Бог. Теперь они мыслят по-другому, и Бог, обращается к ним и говорит: а кто тебе это сказал? Откуда ты взял эту идею? Как она в тебе родилась? Потому что все идеи или любой взгляд рождался от Бога. То есть фундаментально, принципы сами от Бога происходили. Которыми, конечно, Адам потом анализировал, уже давал там имена животным и так далее. То есть Бог говорит: кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Бог это знал, что он ел. Он опять-таки к Адаму обращается: вот где проблема. Ты пошел против меня, ты согрешил, и смотри, что в тебе произошло. Разрушение, страх, стыд. Ты не хочешь быть рядом со мной, ты решаешь сам свои проблемы, а они не решаются. Ты хотя эти листики на себя надел, но ты не можешь стоять перед Богом. И ты еще больше прячешься в кустах. Но Адам, его греховная внутренняя вот эта природа действует, конечно, по-другому. Он не бежит каяться, он не признает сути своей проблемы. А он старается уже более изысканный, более такой философский предложить Богу ответ, как себя прикрыть. Уже не листочками, но идеей. И он говорит, Адам сказал: жена, которую ты мне дал, она дала мне дерево. И я ел. То есть он переводит стрелки на нее, и он уже понимает, листочками не прикрыться, но он пытается обвинить кого-то. Да, я это сделал, но я не виноват. Не во мне проблема. Я это сделал, просто так сложилась жизнь, вот обстоятельства, вот жена, которая вот, она как-то так это самое, я тут ни при чем, во мне нет никакой проблемы, я не такой ужасный, на что ты, Бог, намекаешь. Мне неприятно думать, что я такой ужасный. Она, и, кстати говоря, эту жену ты мне дал, поэтому как-то так стрелка еще и на Бога идет. И сказал Господь Бог женщине: что ты это сделала? Женщина сказала: змей обольстил меня и ела. Тот же самый принцип. Они себя прикрывают и пытаются выставить кого-то другого виновным. Ну и мы дальше знаем историю, что произошло. Смотрите, когда мы смотрим на самое начало грехопадения. Благовестие должно решить эту проблему. То есть задача наша не такая, чтобы просто переодеть человека, заставить его не курить, не пить, одеваться в приличную одежду и ходить там на какие-то собрания. То есть задача, которая стоит у благовестия, это изменить вот это внутреннее состояние человека. Потому что если оно